Ну что, давайте начнем. Мы сегодня будем говорить о духовных вещах. Апостол Павел в 1 Коринфянам 12 главе, когда он начинает, он говорит: «Я не хочу оставить вас, братья и сестры, конечно, да, о духовных дарах». Но если вы внимательно почитаете, вы увидите, что слово «дары» там написано курсивом в синодальном переводе. Это говорит о том, что на самом деле в оригинале этого слова нет. Он когда пишет, он говорит: не хочу оставить вас вообще о духовном, что есть духовный мир. Конечно, дары Святого Духа, вот 9 даров Святого Духа, которые потом там описываются, они являются частью духовного мира, духовного проявления, которое Бог дал нам. Но на самом деле, когда апостол Павел говорит: я не хочу оставить вас, чтобы вы не знали, чтобы вы знали, да, чтобы у вас не было никакого незнания, что есть духовный мир, есть духовные проявления. И на самом деле, очень важно понять, вот это одно из мощнейших откровений, которое, знаете, вот человек, если не хочет молиться, если он получит это откровение, он начнет молиться. Да? Если человек не хочет служить Богу, он, когда получит это откровение, он захочет служить Богу. И вот, вот это откровение, знаете, в чем заключается? Оно заключается в том, что управление этим физическим миром находится в мире духовном. Вот этот пульт управления, который влияет на все физическое творение, он находится в духовном мире. Знаете, иногда люди, когда говоришь о духовных вещах, у нас обычное представление такое, что духовный мир – это какая-то абстракция, либо какая-то каша. Знаете, если мы вот возьмем, смешаем краски, и вот получится вот такая каша непонятная. На самом деле мир духовный, он более реальный, чем мир физический. Мир духовный является автором физического мира. Если вы внимательно изучите Писание, вы увидите, что, ну, очень важно понять, что духовное для духовного, оно твердое, да? Ну, это мы думаем, что духовное это какое-то непонятное, это что-то прозрачное, что, ну, если для физической руки, да, конечно, мы не можем ухватить дух, какие-то вещи, но своим духом мы можем потрогать духовные вещи. Своими духовными глазами мы можем видеть духовные вещи. И я сейчас не говорю обязательно о видениях. Верой мы можем понимать. Библия говорит, что мы верой понимаем духовные вещи. Все, что Бог сотворил, мы понимаем верой. Поэтому Павел молится в Ефесянах, в 1 главе, чтобы Бог просветил ваше духовное зрение. И это не какое-то, ну, абстрактное понимание. Абстрактное понимание – это для того человека, который просто не имеет откровения о духовном мире. Как только человек начинает, ну, получать откровение о том, что мир духа – это конкретный мир, у него есть свое измерение, у него есть материя духовная и тому подобное, то он начинает, ну, он становится по-другому, начинает относиться к тем вещам, о которых говорит Библия. И вот мы сегодня будем говорить о различных духовных проявлениях, вообще о важности духовных проявлений в теле Христовом, вообще на собраниях, не только на собраниях. Мы вообще привыкли, когда говорим «церковь, тело Христово», когда мы только собираемся вместе, да? Конечно, мы должны собираться вместе, и когда мы собираемся вместе, мы, Бог поставил дары, чтобы мы служили людям, учили. И на самом деле собрания церковные – это тренировка. На самом деле то же самое, как люди приходят в спортзал. У них есть свой тренер. И тренер учит и говорит ему конкретно: вот для того, чтобы тебе развиться, там сбросить 10 килограмм, к примеру, да, и накачать свои бицепсы, тебе нужно делать вот такие вот упражнения. Тебе нужно питаться такими-то вещами. Тебе нужно вести такой-то режим в жизни. То же самое, когда в церкви апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастыря, они являются духовными тренерами тела Христова. Они тренируют дух людей, учат их, как расти в духе, как развиваться в духе, какая пища духовная правильная, какая пища духовная неправильная. Понимаете? И вот все, что относится к духовному миру, пастора поставлены учить людей именно развиваться духовно. Ефесянам 4 глава, там написано, для чего поставил, да? Чтобы развивать тело Христово, на дело, пока не все не придем в полноту возраста Христа. Представляете? И вот я хочу обратить ваше внимание, что значит полноту возраста Христова. Это то, что когда человек совершенно вырастает, ну, переведите слово Христос, помазание. То есть человек вырастает настолько, что он живет через помазание, так же, как жил Иисус, через помазание. Через духовные силы, через Божьи духовные принципы. Он перестает зависеть от физического мира. Это не значит, что он, знаете, люди обычно, вот в средние века люди переставали зависеть от физического мира, уходили в пещеры, уходили в монастыри. Но Библия не говорит нам уходить в пещеры и монастыри. Когда мы перестаем зависеть от видимого физического мира, но полностью начинаем зависеть от духовного мира, это говорит о том, что никакой экономический кризис не способен нас разорить. Это говорит о том, что когда люди друг другу глотки дерут из-за чего-то и убивают, нам не надо этого делать, потому что мы умеем черпать из невидимого, из духовного, из духовных источников. Это и означает верующий человек. Кто такой верующий человек? Да? Человек, который, Библия говорит, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вот кто такой верующий человек? Это человек, который черпает из невидимого источника для своей жизни. Амен. И вот сегодня мы будем говорить о духовных проявлениях. Евреям 2 глава, 4 стих в современном переводе. Здесь говорится, и Бог засвидетельствовал все это знамениями, удивительными свершениями и чудесами, и различными дарами, приходившего к ним через Святого Духа, согласно воле Божией. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 8 стих. Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Амен. И вы знаете, вот только что, вот, например, я хочу обратить внимание, вот то, что мы прочитали Тита место, да, здесь говорится, как люди могут измениться. Да? Как они перестанут быть плохими людьми, и как они могут стать хорошими людьми, как они освобождаются от своих зависимостей, плохих каких-то привычек. Библия говорит, Бог излил благодать. И вот когда человек, она и говорит нам, она и меняет нас. Человек, который пережил Божью благодать, он и перестает пить, он перестает курить, он освобождается от наркотиков и всего, всего, чего только можно представить в этой жизни. Он также перестает быть раздражительным. Знаете, я уже как-то вам рассказывал, да, но напомню, до своего покаяния я был очень вспыльчивым человеком. Да? Меня легко, ну вот так вот, с полоборота можно было завести, и могла уже быть драка. На ровном месте буквально. И вот, когда мы проводили лагеря, в церкви. И я пережил, был лагерь у нас мощный, пришло Божье присутствие, Божья благодать, вот там мы 4 дня находились. И когда мы ехали домой из этого лагеря, мы ехали целой компанией, стали задираться пьяные парни. Знаете, раньше там была бы уже драка. Мне такое чувство показало, что я видел себя со стороны, я сам был удивлен, что происходит вообще. Я подошел к этим ребятам и сказал, ребята, если мы вас обидели, извините нас, пожалуйста, да? Они не поняли, что произошло. Они, ладно, ладно, ну все в порядке, и ушли. И знаете, в этот момент я просто встал и думаю, что сейчас произошло вообще? Да? И вы знаете, что интересно? Я не принимал решение стать лучше. Я просто побыл в Божьем присутствии какое-то время. И Божья благодать внутри меня произвела эту работу. Что, другими словами, я соприкоснулся с реальным духовным миром. И вот этот реальный духовный мир меня изменил. И вы знаете, в Новом Завете мы можем много найти. Там вроде бы говорится о дисциплине, там, что мы не должны делать того, не должны делать того. Но очень важно понять, что это не дисциплина самосовершенствования. Когда человек принимает твердое решение и говорит, все, я теперь беру себя в руки, и вот пишет, знаете, распорядок дня, с Нового года я бросаю курить, начинаю заниматься спортом, и вот со всех сил пытается вот, ну вот теперь все, вот я не курю, или и я не пью, я матом не ругаюсь и тому подобное. Вся дисциплина Нового Завета, она говорит о том, что иди к Богу, позволь Богу повлиять на тебя. Все, о чем Библия говорит, о молитве. Когда мы, знаете, когда Библия говорит, да, мы должны время проводить со Словом. Когда вы открываете вот Библию, начинаете читать Библию, вы просто Богу позволяете на вас влиять. Просто в этот момент вы позволяете Богу на вас повлиять. Вы не становитесь хорошими, праведными людьми, потому что вы читаете теперь много Библию. Нет, просто в тот момент, когда вы читаете Библию, вы позволяете духовному миру на вас влиять. Когда вы размышляете над Словом Божьим, вы позволяете Слову Божьему менять ваш образ мышления. Когда мы молимся на языках, мы в этот момент просто позволяем Богу делать что-то с нами внутри нас. Мы не заслуживаем то, что я теперь решил, я каждый день час молюсь на языках. И вот теперь я стал хорошим, и вот поэтому Бог меня благословит. Нет, когда мы молим, это хорошо, если вы дисциплинированы, когда вам хочется, не хочется, вы продолжаете молиться на языках, например, каждый день там по часу, к примеру. Но дело в том, что вы не заслуживаете, только позволяете Богу что-то делать с вами внутри вас. Вы просто подключаетесь к духовному миру и позволяете этому духовному миру на вас влиять. Понимаете вот эту разницу? Да? Вот есть разница большая между религией. Чем отличается религия? Религия – это человеческие усилия. Это собственный путь сделать себя праведным человеком перед Богом. Мы, верующие люди, принимаем благодать, и она нас меняет. Но вера, она без дел мертва, да, не просто я сижу, ну я верующий человек. Нет, я пойду, буду проводить время со Словом, я буду проводить время в молитве, я буду искать Бога. И это написано в Якова, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Амен. И вот апостол Павел, мы прочитали в Тита, что апостол Павел сравнивает наше омовение помазанием Святого Духа с баней. Вы знаете, я часто читал многие годы это место, знаете, для меня это было абстрактным таким. Но это метафора такая. Пока на самом деле не пережил, что это в прямом смысле баня, духовная баня. Что это не какое-то поэтическое представление, а что это реальная духовная баня. И вы знаете, кто из вас в бане был когда-нибудь? В сауне, в бане там или какой-то, да? Когда вы заходите в парилку, и там на угольки или на камешки плеснут водичкой, начинает горячий воздух влиять на человека, люди начинают пыхтеть, охать. А после парилочки, если выбежишь, и в бассейн, да? Там или тебя за руки, за ноги кто-то против воли твоей в бассейн кинет, да? Некоторые люди умудряются мимо парилки пройти и сразу в холодный бассейн упасть, да? Но суть такова. Люди кричат оттуда, знаете, как выскакивают из холодного бассейна, когда остыл, все это с криками, с визгами, что-то происходит, да? То есть, если вы зайдете в библиотеку, там люди так себя не ведут, да? Там все сидят тихо, говорят, тихо, не мешай, да? Мы концентрируемся, люди читают книги и там все такое. Но в бане люди по-другому себя ведут, да? И вот нужно понять, что мы только что прочитали, слово говорит, что существует реальная духовная баня, которая нас омывает. Проблема в том, что мы очень часто приходим в церковь, как в библиотеку. Мы в церковь должны приходить, как в баню. Есть время, когда мы с Богом в тишине, спокойно, целенаправленно концентрируемся, изучаем Слово Божие. Но очень часто это может быть именно реальное духовное проявление. И нужно понять, что когда на человека, ну, для, это не видно для естественного зрения, да? Вот для естественного ума мы это не можем потрогать руками. Но когда баня Святого Духа действует, на человека начинают влиять реальные духовные силы. Он попадает в атмосферу. Как ты в парилку заходишь, да, и на тебя атмосфера начинает влиять, и ты начинаешь как-то это проявляться в тебе. То же самое происходит, может происходить с человеком, когда на него влияет баня Святого Духа. И человек начинает, может, охать, пыхтеть. Это выглядит со стороны. Так в библиотеке себя не ведут. Ребята, я не в библиотеке, я в бане сейчас нахожусь Святого Духа. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, что вот я вам хочу сразу, чтобы мы не упали в другую крайность, я хочу вам сказать, что на одном и том же собрании в церкви, когда по-настоящему работает помазание, когда Святой Дух действует, вы знаете, что на одного человека Бог может привести в библиотеку, а другого человека в баню. И вот нужно понять, что мы иногда вот так вот, вы мне мешаете сконцентрироваться на Боге, да? Почему люди смеются, почему люди как-то странно себя ведут? Бывает другая крайность, когда люди переживают баню и начинают, а что ты просто так сидишь и ничего не происходит, да? Ты, наверное, к Духу Святому нечувствительный. Нет, мне сегодня, у меня моя персональное общение с Богом происходит сейчас. И Бог, может быть, сейчас меня именно привел, чтобы я вот сконцентрировался на чем-то и обратил внимание. И вот именно это Бог сейчас действует в моей жизни и меняет меня. Амен. Понимаете, вот мы должны вот эти вещи понимать. И знаете, когда Библия говорит, что радость от Бога – это реальная сила, которая дает нам силу, делает нас сильными. И написано об Иисусе, что он был помазан елеем радости больше всех остальных. Вообще интересно, в этом месте, где сказано, что он был больше всех помазан елеем радости, говорится о том, что, во-первых, помазание само по себе, название помазание радости. То есть помазание, оно всегда будет приносить радость в той или иной степени. И будет делать сильным человека. Вы знаете, я помню, я слышал проповеди давно еще, когда только начинал свой христианский путь, о том, что Иисус всегда ходил очень серьезным. Он никогда не шутил. И даже этот человек, который показывал, как он молился за больных, с квадратным таким очень серьезным лицом, да. Ну, и поймите, я не сейчас хочу его унизить, просто у него не было откровения об этих вещах. Почитайте книгу «Деяния», когда на апостолов сошел Святой Дух. Как люди, которые находились вокруг них, что они говорили об этих людях? Он говорит, они пьяные, с утра напились. По нашему времени это было 9 часов утра. Представляете, говорят, ребята, вы что-то не в порядке. И Петр говорит, мы не пьяные. С чего он проповедь начал? Но это то, о чем пророк, Бог через пророков говорит. Ветхий Завет говорил, он излил на нас Святой Дух. И люди выглядят как пьяные. Кстати, Иисуса тоже пьяницей считали, вы в курсе? Друг пьяницам и тому подобное. Библия говорит, что он использовал, естественно, вино, но я верю, что не поэтому его считали пьяницей. Потому что он был помазан елеем радости больше всех остальных. На нем был дух без меры. И он переживал полноту благословения Святого Духа на его жизни. Амен. И вот, кстати, о вине. Вот мы книгу «Песни песней», если откроем и почитаем. «Песни песней», 2 глава, 3 стих, современный перевод. «Мой возлюбленный взял меня в дом вина». В другом переводе написано, это «Песня песней 2-3». Да, в другом переводе написано «Вел винный погреб». «Песня песней 7-2» современный перевод. «Твой пупок круглая чаша, да не будет он никогда без вина». Это возлюбленный говорит своей возлюбленной. То есть Господь Иисус говорит церкви, своей невесте, говорит, да не будет никогда он без вина. Сейчас мы рассмотрим более подробно все эти вещи, да? Радости тоже, да? «Песня песней 7-9» современный перевод. «Да будут уста твои лучшим вином, текущим к моей любви, текущим нежно к спящим губам». Песни песней 8.2, со временем перевод. «И дала бы тебе вина ароматного, выжатого из гранатов моих». И вот смотрите, мы только что прочитали. Вот песня песней, это является прообразом отношений между Господом Иисусом и церковью. И знаете, что они вместе делают? Привет. И знаете, что они вместе делают? Они пьют вино. Они пьют вино. Скажите амен. И вот очень важно понять. Вспомните, вот давайте мы сейчас вспомним. Лука 22.20, современный перевод. Ключ. Оттуда, сверху. А, понятно, хорошо, хорошо, я понял. Хорошо. Лука. Хорошо, хорошо. Лука 22.20, современный перевод. Это как бы последняя вечеря, да, последний ужин, когда Иисус с учениками сидит и говорит о хлебопреломлении. И смотрите, он говорит, после ужина Иисус снова взял чашу и сказал, это вино, новое соглашение Господа с народом своим, скрепленное кровью моею, которую я пролью за вас. И вот посмотрите, он только что сказал, он взял чашу с вином, который есть прообраз его крови, и он назвал эту свою кровь, он сказал, это вино нового соглашения. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вино является исполнением всего того, что сделала кровь Иисуса на кресте. Библия говорит, что кровь Иисуса, она искупила нас от грехов, она убрала все последствия греха в нашей жизни, она отделила нас от этого мира. Это говорит о том, что именно все это делает помазание Святого Духа под названием вино Святого Духа. Амен. Именно вот это и происходит. Новое вино убирает последствия греха и проклятия. Новое вино делает нас способными жить жизнью с избытком. Это все, что кровь Иисуса отделила от последствий проклятия, да? Потом новое вино меняет нас и делает способными принимать просто от Бога, жить, общаться с Ним. Новое вино позволяет Богу проявляться через нас. Бытие, 49 глава, 8-12 стих. Там, когда этот самый Иаков благословлял своих сыновей, он сказал об Иуде. Я сейчас не буду читать все место, оно там займет время. Вот последний 11 стих. Когда он благословлял Иуду, он говорил, что придет царь из Иуды и тому подобное, из потомков его. И потом он говорит в 11 стихе. Он привязывает осла своего к виноградной лозе. К самой лучшей лозе привязывает он осленка своего. И в самом лучшем вине стирает он одежды свои. Вы только задумайте, что Иисус пришел из колена Иуды, вот мы прочитали, что Он принес нам праведные одежды, которые чисты, потому что омыты в вине. Нас оправдывает и отделяет от всех последствий, всех вот этих плохих вещей именно вино Святого Духа. Скажите амен. Второе Царство 16.2, современный перевод. Там говорится, Второе Царство 16.2, а вино для питья ослабевшим в пустыне. Вообще, если вы на пути к обещаниям Бога, если вы устали, если вы теряете надежду, если вам трудно, если вам боль, если у вас вы на пути к Богу, еще не дошли до того места, куда вас вел Бог, вы знаете, да, но у вас кончается сила, Библия говорит, тебе нужно вино Святого Духа. Оно даст тебе силы не умереть в пустыне. Оно подкрепит, оно именно для этого, для ослабевших в пустыне людей. Это не значит, что ты моментально сразу же получишь все, что нужно от Бога. Но вино Святого Духа сделает так, что уберет последствия того, что ты уже разочаровался, что тебе больно. Когда мы говорим, Бог, я больше не могу. Выпьешь вина, скажешь, Бог, спасибо, давай идем дальше. Да? Знаете, сколько раз у меня было, я переживал, когда общаясь с Богом, ты общаешься, значит, молишься на языках, молишься в духе, входишь в Божье присутствие. Перед этим ты умирал. Ты уже сказал, все, у меня нет никакой надежды ни на что. Ты не видишь, куда идти делать. И ты понимаешь, сил больше ни на что нет. Кажется, все. Но как только ты соприкоснулся с помазанием Святого Духа, ты понимаете, я потом слушал свою молитву своими ушами физическими со стороны, когда ты говоришь, Бог, сколько надо, столько буду, любую цену заплачу, да? И еще какая-то радость изнутри выходит. Ты понимаешь, сейчас произошло сверхъестественное. И ты выходишь из этой молитвы, ты больше уже не плачешь, ты радостный, ты идешь и еще другим помогаешь. Говоришь, да ладно, все в порядке будет. Амен. Дальше. Захария 10:7, современный перевод. «Возрадуется Ефрем, как воин, выпивший слишком много. Их дети будут веселиться и тоже будут счастливы, и возрадуются они вместе с Господом». Вообще, новое вино дает способность ходить в победе Господа. Вот выпьешь нового вина, да, и все. И у тебя внутри, у тебя есть эта победа. А когда победа есть внутри, она придет время, она обязательно проявится снаружи. Амен. Дальше. Исаия 25:6-10, современный перевод. «В те дни Господь Всемогущий устроит пир на своей горе. На этом пиру будут лучшие яства и вина». Заметьте, опять пророк Исаия говорит, что на Божьей горе, в Божьем покое, в Божьем присутствии, то есть в месте, где мы поклоняемся Богу в духе и в истине, говорит, будет лучшая пища и лучшие вина. А сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей и все народы, но смерть будет навсегда уничтожена, и Господь Всемогущий утрет слезы с каждой щеки. В прошлом его народ был печален, но Бог снимет эту печаль, и скажут тогда люди, вот он, Бог наш, мы ждали его, и он спас нас, он Господь, которого мы ждали, возликуем же и возрадуемся, он спас нас, сила Господня на этой горе. Амен. Вот только, мы только что прочитали, что новое вино уничтожает последствия дел смерти, приносит утешение от Бога, новое вино приносит присутствие и познание Бога, и новое вино дает силу. Вообще, когда на собраниях или не на собраниях происходит опьянение от Святого Духа, хочу особенно подчеркнуть, что вы можете пить не только в церкви, не только на собрании. Я сколько раз обнаруживал, что если вы открыты для Бога, в любой момент, я ехал в трамвае по своим делам, люди вокруг меня стоят, загруженные жизнью, и ты сидишь, и вдруг ты чувствуешь, просто как такая капля в дух твой. Ты хочешь сейчас выпить? Ты хочешь наполниться Духом Святым? И ты просто сидишь и начинаешь Богу позволять, чтобы Он тебя наполнял. И вдруг тебе радость. Вы знаете, ко мне, я, по-моему, говорил об этом, ко мне два раза на улице подходили совершенно незнакомые люди и спрашивали, почему ты такой радостный? Ну, это не значит, что я всего два раза на улице был за своей христианской жизни радостный, да? Но в нашей культуре не принято подходить к незнакомым людям. Просто это было сверх какое-то событие, да, когда люди к незнакомым подходят и спрашивают, слушай, а почему ты такой радостный-то? Да? По одной простой причине. И я скажу вам, я в тот момент не был без проблем. У меня наоборот, это были очень трудные периоды в моей жизни, когда казалось, все, когда казалось, что дьявол просто закатал под асфальт меня, что выхода никакого нету. Но именно вино принесло силы, способность просто пройти через этот момент. Амен. Вообще, знаете, когда происходит опьянение Святого Духа, это выглядит на первый взгляд непривычно, неприлично для святых. Да, вот мы привыкли, особенно мы используем это место Писания, все должно происходить благопристойно и чинно, да. Но а кто установил порядок? Порядок Божий вообще на самом деле, да? И мы начали сегодня, что есть разный порядок. Есть порядок библиотеки, есть порядок кладбища, да, есть порядок бани. И вот есть порядок церкви, есть порядок собрания, где Бог разливает вино Святого Духа. И нужно вначале выяснить, что Бог, а что ты имел в виду про порядок, когда говорил? И вот порядок Божий заключается в том, что мы можем пить вино Святого Духа. И каждый, кто хочет, вернее, ты можешь пить столько, сколько ты захочешь. Бог не будет заламывать руки, да, и заставлять вливать в глотку, да, вот, на, выпей, я заставлю тебя там или что-то такое. Нет. В книге Есфирь, в первой главе, мы можем найти прообраз этого. Написано, там описывается пир царя, и там он дал приказ, что наливайте каждому столько, сколько он захочет. Все зависит от нашего желания. Амен. Мы сами решаем на самом деле, сколько в нас проведет, какую работу проведет внутри нас вино Святого Духа. Это зависит от нас, это уже не зависит от Бога. Он со своей стороны уже все сделал, все зависит только от нас. Бог, я хочу, я хочу. Если я говорю, Бог, я хочу, дай мне, наливай ко мне еще, а ну ко мне еще. Да? Некоторые мы уже говорят, тебе домой пора, нет, я еще хочу, а на пасашок и тому подобное. И это Божий порядок на самом деле. И вот знаете, вообще нужно быть очень осторожным, когда мы что-то не понимаем духовные вещи, если что-то расходится с нашим пониманием, да, мы должны быть очень осторожны в этих вещах. Вот смотрите, Иеремия 23:9 в современном переводе написано: «Я, Иеремия, пьян от святых слов Господа». Песня песней 5.1, современный перевод. Друзья возлюбленные, пейте, пейте, ешьте, пьянейте от любви. Дальше. Вот мы только что прочитали. Смотрите, тут во-первых, опьянение от вина Святого Духа – это свято. Да, вот мы только что прочитали. Иеремия сказал, что я пьян от святых слов Господних. Да? Дальше, что опьянение является проявлением работы в людях Слова Божьего. На самом-то деле. И в-третьих, вино приносит откровение и познание на практике любви Бога. Амен. Притчи 3:9-10, современный перевод. «Воздавай почести Господу по своему богатству, дай ему лучше, что имеешь». Мы часто это в церквях проповедуем, когда собираем пожертвования. Да? Но вот знаете, что интересно? Там есть вторая часть. Там есть продолжение вообще о том, что когда Бог говорит, ты будешь, отдавай мне лучшее, что у тебя есть, да? То есть посей лучшее семя, завись вообще от меня, не полагайся на свой разум. И там есть обещание, что произойдет с этим человеком, который полностью зависит от Бога, дает ему все самое лучшее. Там говорится, тогда у тебя будет все, что нужно, амбары твои будут полны зерна, а вино будет переливаться через края сосудов. Там говорится, что... Это повлияет, насколько у нас будет Божьего вина, насколько кровь Иисуса, искупительная кровь Иисуса произведет работу, ту работу, которую Иисус сделал для нас на кресте. Амен. Дальше. Сейчас мы уже будем заканчивать. Вообще, знаете, хочу подчеркнуть такую вещь. Вот сейчас есть другая крайность. Всегда найдутся люди, которые захотят сымитировать духовные вещи. Да? Нужно понять такую вещь, что когда Бог наполняет меня радостью, вот тот смех, которым я смеюсь, это мой смех. Да? То есть это моя реакция на духовные какие-то вещи. Бог что-то делает, мы реагируем. Да? И вот нужно понять, что люди иногда могут неправильно реагировать. Да? Нужно понять. И мы сами вообще, каждый со своим багажом, со своими проблемами какими-то пришли к Богу. И вот пока мы растем, пока мы меняемся, пока мы по-настоящему понимаем духовный мир, мы можем что-то неправильно делать. Но это не говорит о том, что само проявление, помазание неправильное, что вино Святого Духа неправильное. Знаете, я сам видел в интернете, собрание, где происходит опьянение Святого Духа, но мне неприятно было смотреть на людей, которые там вот перед камерой себя вели. Знаете почему? Потому что это было просто человеческое, извиняюсь за выражение, выпендрёж. Я не знаю, какими словами еще сказать. Знаете, я помню, когда я был юношей, знаете, у любого юноши, который без Бога, у него проявляется интерес к алкоголю, да? И вот, когда начинал первое употребление алкоголя, знаете что, когда первый раз выпил, моя реакция была какая? У меня рот не замолкал о том, что я выпил, да? Если бы я был с нормальным каким-то человеком рядом, да, я бы ему надоел бы уже вот этими словами, что «Ой, я пьяный», да? И, я обращал на это внимание, что я выпил, да? И я потом замечал, что другие люди какие-то, которые там первый раз, наверное, в своей жизни выпили, они, я выпил, ну и что, что ты выпил, да? Сейчас только самое интересное начинается, сейчас пойдем дела делать. Понимаете, интересно, кто потом какие-то дела делаешь после того, как ты выпьешь, да? Вот в чем суть. И очень важно понять, что из-за неопытности люди просто не знают, как себя вести. Просто надо просто учить. Просто учить об этих вещах. Да? И вот нужно понять, что иногда люди просто не знают, как себя вести. Но это не говорит о том, что дух неправильно действует на собрании. Вот научиться отделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Понимаете, да, о чем сейчас речь идет? И хочу вообще, знаете, вот вообще у истинных проявлений духовных всегда будет результат, будет плод. Если это человека приводит к Богу, знаете, вот бывает, человек посмеется, вот так вот полежит, странно, будет ржать, как коняка просто-напросто, да? Но знаете, после этого он полностью посвящает свою жизнь Богу. Ты говоришь, Том, во, это было правильно. По плоду дерево узнается. Понимаете, в чем дело? И вот нужно понять такую вещь, что все, что делает помазание среди людей Божьих, будет происходить в рамках Слова Божьего. Если какое-то духовное проявление нарушает Слово Божие, то это не, ну, это не истинное духовное проявление. И 1 Коринфянам 13:3 написано, что Христу глава Бог. Да, помазанию, то есть помазание, оно подчинено Богу. А Бог никогда не будет действовать вне рамках своего слова. Потому что слово и Бог это одно и то же. И он превознес слово свое превыше всякого имени своего. Амен. И вот, давайте дальше сейчас уже мы заканчиваем. 1 Коринфянам, что я прочитал? 13:3. Знаете, и вот очень важно понять, опять же, чтобы правильно во всем этом двигаться, мы должны учиться. Понимаете? Мы должны учиться этим вещам. Потому что, если мы не научены, даже мы переживая истинное духовное проявление, мы будем находиться на низком уровне. Если мы хотим получить максимум этого духовного проявления, то, что Бог имеет для нас, мы должны учиться этим вещам. И знаете, люди, которые не учатся Слову Богу, не знают Слово Божие, но влезают в духовный мир, они больше похожи либо на охотников за привидениями, либо на уфологов, знаете, с рамками. Да, Бог где-то есть, да, вот, ну, что-то происходит. Но, знаете, вот Саул, который, вся его природа была против воли Бога, Саул, который не повиновался Богу, царь Израиля, он когда приходил в присутствие пророков, даже он мог пророчествовать. Он выглядел как такой духовный, да, он напился вина, вот с ним что-то происходит, но как только он оттуда ушел, он потом пошел к колдунье и тому подобное. Поэтому мы должны знать Слово Божие. Мы должны быть теми, кто основывает, ну, понимает мир духовный мир через Слово Божие. Скажите «Амен». Так, и вот, знаете, вот у любой дороги, да, есть две обочины. В Библии Иисус сказал, что «Я есть ваш путь». То есть помазание – это путь, по которому мы должны идти. Это наш путь жизни. И вот Иисус сказал, что есть две обочины. То есть, знаете, вот иногда люди говорят, мы ходим верой. Мы ходим верой, мы принимаем только верой, да, и нам особенно не нужны какие-то там проявления, да. Есть другая группа людей, говорят, ну если на вашем собрании никто не валяется от хохота, то там никакого помазания и не было на самом деле. Знаете, в одно и то же воскресенье мне довелось побывать в двух церквях на разных собраниях, там проповедовали разные проповедники. На одном собрании пастор проповедовал, там не было, ну, каких-то, никто не валялся между рядами, да, от смеха или что-то такое, но там было настолько тонкое слово от Бога, там действовала мудрость, это было помазание библиотеки, да, и в притчах написано, что мудрость помазана, сейчас даже скажу где, притча 8:23, мудрость помазана. В другом собрании не было особенного какого-то слова, но там было присутствие Божие, которое можно было потрогать руками. Нам нужно и то, и другое. Иногда вместе, иногда врозь. Амен. И еще все. И вообще, я за то, чтобы принимать все, что есть у Бога, не загонять его в наши рамки. Он безграничный. И Он хочет, чтобы мы принимали Его таким, какой Он есть. Амен. И вот знаете, в итоге, подытоживая, да, я хочу особенно подчеркнуть, что Библия говорит ясно, Слово Божие говорит, что глава церкви, который решает, что и где должно происходить, это Иисус помазанный. Да? То есть помазание решает, где и как Ему проявляться. Мы часто, знаете, мы попадаем, я честно скажу, у меня у самого было такое представление, как давно, правда, давно, да, что мы должны быть осторожными, люди могут не понять, что-то такое. Знаете, мы относимся, знаете, что мы делаем в итоге из Иисуса? Знаете, вот как будто это главный позор нашей семьи. Он живет где-то в башне или в подвале, днем люди не знают, что он у нас есть. А по ночам мы выпускаем его в сад погулять. Но Слово говорит, что Он является славой Бога. Наоборот, Бог хочет показать всем людям. Это и есть проповедь Евангелия. И через это Бог хочет сказать, ты веришь в Меня? Приходи ко Мне. Послание Петра написано, по-моему, во втором послании Петра, первой главе, по-моему, сказано, что Он призвал нас, Бог призвал нас благостью Своей, Своей добротой и славой. Как Он призывает людей? Он призывает своей добротой и славой. Амен. И вот Римлянам 14:17-18. Тут написано, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Мы, ну, многие из нас прекрасно знают это место Писания. Но в один момент мне Господь показал, следующий стих прочитай, да, ты привык, ну вот, о Царстве Божьем сказать и тому подобное. Прочитай следующий стих, и смотрите, дальше идет. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. И вот хочу особенно обратить ваше внимание, о чем здесь речь идет. Тут написано, кто служит помазанию. Что значит служить? Когда я кому-то служу, то я делаю все для того, чтобы угодить ему. Как я могу угодить помазанию? Это, как я угождаю помазанию? Это я позволяю помазанию проявиться через меня, и чтобы она коснулась остальных людей, кто вокруг меня находится. И вот мы только что прочитали, что Царство Божие – это праведность, мир и радость, которые приходят от Святого Духа. И когда мы наполнены праведностью Божией, миром и радостью, мы позволяем через нас помазанию касаться всех остальных вокруг нас. Библия говорит, вот такой человек достоин одобрения от людей, и вот он угоден Богу. Скажите амен. И вот праведность, мир, радость служат помазанию, то есть дают ему доступ, способность проявляться среди людей. Праведность – это духовное качество, а мир и радость – это плод развитого духа. Галатам 5:22, да, написано, что мир и радость – это плод духа, проявление плода духа. То есть дух развит, дух растет, и он дает плод. И вот Слово Божие говорит, что когда мы говорим на иных языках, то мы развиваем свой дух. Мы развиваем себе праведное сознание, мы развиваем себе радость, мы развиваем себе мир. И вот есть прямая, вот скажу просто и ясно, есть прямая связь, есть прямая зависимость от того, насколько мы сможем позволить помазанию проявиться через нас. Человек, который молится на языках, и человек, который не молится на языках. Хочу закончить словами апостола Павла, который сказал, я более всех вас говорю на языках, я благодарю моего Бога. Это человек, который написал 2:3 Откровения Нового Завета. Который, Библия говорит, он воскрешал мертвых, исцелял больных. И он говорит, я более всех вас говорю на языках. Амен. Теперь мы понимаем, что мы там бормочем, да? О чем мы говорим? Мы развиваем, мы позволяем. Когда мы молимся на языках, мы позволяем Святому Духу прямо внутри нас развивать наш дух. И Римлянам 1 глава Павел говорит, я служу Богу моему духом. По-моему, 1.9, по-моему, Римлянам 1.9, да, что, или 1.10, либо 1.9, и он говорит, я служу Богу Духом, то есть я позволяю Богу через мой Дух проявляться среди людей. И вот кто говорит на иных языках, тот развивает свой дух. Он развивает именно то место, через которое проявляется помазание. Вообще наш дух – это проводник, вот как провода. И знаете, из чего вот электричество делают провода? Это материалы, которые пропускают хорошо электричество. А вот есть такие материалы, которые не пропускают электричество. И нужно понять, что когда мы молимся на языках, мы меняем все, что, вернее, убираем из себя все, что не позволяет проходить через нас помазанию. Мы все более способны, как это, только проводимость. Я не ученый, да, но что-то знаю. Бог знает. Да, мы позволяем